генеральный партнер программы – финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. 23 ноября митрополит Рязанский и Михайловский Павел совершил великое освящение храма в честь Рождества Пророка и Предтечи Господня Иоанна в деревне Хрущева Старожиловского района. Людей, пришедших в этот день поучаствовать в богослужении, было очень много. В основном жители населенного пункта и расположенных поблизости сел и деревень. Этого знаменательного события на протяжении долгих лет ждали многие старожилы и верующие. Исторически сложилось так, что в Хрущево раньше никогда храма не было, хотя известна деревня с конца XVI века. Духовное окормление паствы проходило в рядом расположенном поселении Большие Поляны. Но с приходом советской власти люди на многие десятилетия лишились церковной поддержки. Ситуация изменилась лишь в наши дни благодаря неравнодушным людям.
Хрущево – это деревня, но из таких, которым может позавидовать и большое село. Известна она с 1596 года. Сегодня здесь проживают 2000 человек. Деревня молодая, если смотреть по возрастной категории. Здесь в средней школе учатся 200 ребятишек. Но храма здесь никогда не было. Многие десятилетия деревня Хрущева относилась к приходу храма Рождества Иоанна Предтечи соседнего села Большие Поляны. Та церковь была построена в 1791 году. После 1917 года храм был закрыт, а впоследствии разрушен. Сейчас на месте разрушенной церкви поставлен поклонный крест. Новый построенный храм деревни Хрущева воспринимается людьми преемником того древнего разрушенного храма.
В Столбцы, в Кораблино ездили, в Старожилово, где только могли. Но хотелось, очень хотелось свой храм. Ну, сами понимаете, каждый человек нуждается в духовном окормлении. И все мы в душе христиане, и нам хочется там не куда-то за несколько километров ехать, и не на чем. А это вот рядышком свой храм.
Торжественный день освящения храма в деревне Хрущево положил начало новому этапу жизни прихода. Несмотря ни на какие препятствия и сложности, невзирая на нереальность объема работ, все удалось. Решение возводить храм было принято еще в 2006 году, когда образовалась инициативная группа. Сами жители населенного пункта изъявили желание строить Дом Божий и обратились к правящему архиерею за благословением на начало этого благого дела. Строительство нового храма – очень непростое, длительное и трудоемкое дело, в которое были вовлечены десятки неравнодушных людей.
Действительно сложный процесс. Не просто было, но тем не менее, благодаря стараниям всех тех людей, которые занимались, вот сегодня мы присутствуем на таком прекрасном празднике. Вот я, конечно, от души хочу поздравить всех прихожан нашего района, всех жителей нашего района с таким торжественным событием.
Жителями деревни была произведена расчистка территории под будущий храм и установлен поклонный крест. В начале 2007-го был построен временный молельный дом, а летом того же года заложен первый камень в основу будущего здания храма. С тех пор строительство велось разными темпами, но не прекращалось ни на один день. Не хватало то средств, то сил, то людей, и только вера в помощь Божию вселяла надежду. Со временем территория, где строилась церковь, преобразилась до неузнаваемости, и сегодня новый белокаменный храм со звонницей встречает людей.
Рождество, Пасху все мы проводим в храме с детьми. И дети тянутся. И вот у нас на клиросе у нас два учителя. Учитель истории и учитель начальных классов. И стараемся контактировать со школой. У нас директор школы Наталья Ивановна. Она тоже как бы вот старается помочь, просим детей вот присылать какие-то такие посильные работы, вести вырубку, например, вот здесь вырубаем, если что-то какие-то другие работы ведутся возле храма, так они тоже, мы с детьми вот как-то налажим у нас контакт.
Детишкам это хорошо прийти, говорю. Моя внучка, она тоже любительница очень. Прийти в храм помолиться тоже, хотя сейчас в школе она. Но ничего, мы очень благодарны, очень. Молодцы. Спасибо большое.
Желающих принять молитвенное участие в богослужении в сам день освящения собралось примерно столько, сколько бывает на Пасху в любом православном храме. Да и события тому подстать. Еще перед началом освящения митрополит Рязанский и Михайловский Павел призвал людей внимательно слушать слова молитвы. Оттого верующие, затаив дыхание, наблюдали за действиями священнослужителей. Хор дополнял величественную службу красивым пением, славящим Бога. Торжественность и значимость события звучала в каждой ноте, в каждом движении духовенства. Ощущение было такое, что даже воздух в храме звенел и благоухал.
Это действительно очень торжественное, праздничное событие, когда появляется новый храм. Как бы ни важна была от любого государства политика, экономика, традиция, история, наверное, тот стержень, вокруг которого происходят все события. Испокон веков в России таким стержнем была наша православная вера. Поэтому я, конечно, хочу поблагодарить всех тех людей, которые принимали участие в этом ответственном процессе, сложном процессе, потому что храм строили всем миром.
Храм не обладает внушительными размерами и богатым декором. Его архитектура скорее строга и сдержана, но для прихожан он имеет огромное значение. Хоть и мал по размерам, но велик перед Богом. Не случайно святые отцы называют храм домом. Для христиан он действительно второй дом. В нем человек подкрепляется духовно, очищается от грехов. В храме, в самом главном таинстве церкви, происходит обновление его души. Прихожане Притеченского храма надеются и верят, что в будущем их церковь будет процветать и духовно, и внешне, являя миру пример истины, красоты, чистоты и порядка.
28 ноября начался один из четырех многодневных постов рождественский. Он длится 40 дней и предваряет великий праздник Рождества Христова. Желая особо почтить тот миг, когда на землю пришел Спаситель, церковь установила перед празднованием Рождества телесное и духовное воздержание, которое поможет верующим с чистым сердцем и душой встретить пришедшего в мир Христа.
Рождественский пост упоминается в творениях святых отцов уже в IV веке. Тогда его длительность не была строгой, и пост мог продолжаться от нескольких дней до нескольких недель. К XII веку он получил более четкие временные рамки. И сейчас длится 40 дней, с 28 ноября по 6 января. Свое второе название – Филиппов – этот пост получил потому, что начинается он на следующий день после празднования памяти апостола Филиппа.
Рождественский пост не такой строгий, как Великий. Это связано с тем, что мы все-таки, в отличие от Великого поста, не вспоминаем о страдании Господа, а вспоминаем исключительно Его воплощение. И рождественским постом мы можем вкушать рыбу в определенные дни. Но в любом случае, каждый должен согласовать правила поста для себя в индивидуальном порядке со своим духовником или священником, который постоянно исповедуется, или в храме, в который постоянно ходит.
Есть категория людей, которым телесный пост соблюдать не рекомендуется. Это те, кто находится на лечении, беременные и кормящие женщины, а также путешествующие и люди, занятые тяжелым физическим трудом. Для них мера поста обязательно должна определяться священником. Причем ограничения должны быть скорее не телесные, а духовные.
2 декабря, почти в начале рождественского поста, совершается память святителя Филарета Московского. Так вот, он говорил о том, что болезнь, она для человека уже доставляет то, чего здоровый человек пытается достичь через пост. То есть уже в болезни человек укрощает свою плоть. В таком случае лекарством должна быть и пища для того, чтобы тело не привести в такое состояние, что оно вовсе не сможет служить душе.
Если нет возможности соблюдать пост в пище, стоит ограничить себя в каких-то других телесных привязанностях – курении, телевизоре, компьютерных играх. И, конечно, обратить внимание на свое духовное состояние, стараться не злиться, не осуждать и побольше уделять внимание ближним.
Пост должен послужить для спасения души, для пользы души. А польза души будет в том случае, если мы телесные посты будем ставить не самоцелью, а как средством для того, чтобы воздерживаться и от сквернословия, от осуждения, от раздражения. Воздерживаясь от пищи, мы тем самым воспитываем свою волю и, соответственно, можем воздерживаться и от других грехов.
Священники не устают повторять: любой пост – это не диета. Его цель – духовное очищение человека. Каждый пост готовит верующих к какому-то важному евангельскому событию, в данном случае к празднику Рождества, который каждый христианин стремится встретить с очищенной светлой душой и принести в дар Спасителю искреннюю молитву и покаяние.
И те православные христиане, воцерковленные, как мы их называем, которые регулярно постятся и стараются рождественский пост соблюдать именно не как диету, но еще и соблюдая телесный пост, блюсти духовный, они... Любой вам скажет о том, что праздник Рождества Христова в таком случае, уже через 40 дней, он становится не просто каким-то светлым днем, который отмечает все вокруг, а он становится событием, которое человек уже переживает в душе своей.
Праздник Рождества всегда был особо почитаем христианами, и в честь этого события по всему миру построено множество храмов. В Рязани также есть церковь в честь Рождества Христова. Это Христорождественский кафедральный собор в Кремле. До начала 2000-х он был закрыт, здесь находился государственный архив, но после передачи церкви освящения в 2002 году началась активная реставрация храма. Сначала была восстановлена внешняя отделка, а затем стали возрождать росписи. Многие из них не сохранились, а ведь автором их был известный в XIX веке иконописец Николай Шумов. Сейчас реставраторы стараются восстановить прежний вид этих произведений искусства, используя архивные материалы.
Есть фотография основной части храма, которая показывает все то убранство, бывшее в соборе по состоянию 1913 год, то есть незадолго до закрытия, после последнего ремонта храма. Эта фотография была найдена в одном из московских музеев в архиве. Она нам очень помогла.
Восстановлением росписи занимается группа специалистов-реставраторов из Москвы. Сейчас полностью завершены работы в трапезной части собора, и леса перенесены в основную часть храма. Впереди довольно трудное дело – восстановление купольных росписей. Это высотные работы, которые отличаются особой сложностью и трудоемкостью.
После того, как основная часть храма будет также расписана, нам останется уже восстановить убранство собора. Это возродить иконостас собора и сень над ракой святителя Василия Рязанского. Может быть, не все знают, но сейчас ведется не только восстановление росписи собора, но и восстановление сени над ракой святителя Василия Рязанского. Более того, работы уже начаты, и все, кто имеет такую возможность, могут так или иначе посильно поддержать этот проект и завершение этого богоугодного дела.
Дело восстановления храма значимое и нужное, особенно сейчас, когда идет рождественский пост и когда особо важны дела благочестия. Каждый день, совершая маленький подвиг любви к ближнему, люди приближаются к тому свету божественной любви, который озарит сердце каждого в ночь Рождества Христова.
В Рязанском епархиальном женском духовном училище открылась персональная выставка фоторабот Сергея Перембаева, который является ректором православного учебного заведения. По замыслу автора, экспозицию решено было посвятить храмам и соборам России и мира. Эта выставка является первой в творческой деятельности ректора, однако она несет большое воспитательное и образовательное значение. Каждая фотография – это целая история храма, места, где он находится, города или страны. Первыми посетителями и слушателями познавательной лекции стали воспитанницы епархиального училища.
Экспозиция обращена ко всем, кто хочет приобщиться к духовным сокровищам православия. В собрание вошли 23 работы, где представлены красивейшие и величайшие святыни христианского мира. Фотографии знакомят не только с архитектурой, историей и географией святынь. Они передают личные ощущения и впечатления автора. На основе запечатленных на фотографиях моментов Сергей Перембаев стремился показать свою дорогу к храму, старался отразить момент духовного возвышения и сердечной радости от соприкосновения со святынями.
Мечта такая, собственно говоря, была уже давно, как-нибудь представить эти работы, потому что их накопилось достаточно много. Вот даже из тех 23 работ, которые здесь представлены, это, конечно же, далеко не все то, что у меня есть, но просто формат пока не позволяет разместить больше работ. Может быть, вот у нас еще второй этаж в училище освободится, может быть, там еще мы что-то разместим. Но пока вот столько, 23 работы.
Все больше людей признает особую значимость православия в истории. И эта выставка – ее яркая иллюстрация. Как поэзию, так и фотографию никак нельзя пересказать простыми словами. Содержание той и другой непереводимо, и каждый сам для себя определяет их смысл. Любая фотография вводит человека в тот мир, которым жил ее создатель. Своими работами он пытался показать, что чувствовал в тот момент.
Попытка суммировать предыдущий опыт как духовный, так и творческий и является тем первым шажком, может быть, с которого начинается история вашего покорного слуги не только там как какого-то автора или исполнителя, но еще и как человек, который делает какие-то фотоработы и представляет их на суд Божий и, соответственно, на суд людей.
Идея создания выставки возникла более 10 лет назад. Как говорит сам автор, по фотоработам можно проследить путь духовного взросления его семьи. Отправляясь в паломничество с супругой и детьми, Сергей Перембаев узнавал предварительно всю информацию по находящимся в том или ином месте святыням. В первую очередь семья отправлялась к наиболее почитаемым в православном мире храмам, в которых хранятся мощи великих святых.
Далеко не рядовые объекты, и все они находятся в разных местах. Это и Санкт-Петербург, это и Рязанская митрополия, это и Крым, такая сокровищница православия, и даже, так сказать, некоторые зарубежные места. Ну, наибольшее количество святынь у нас собрано в Италии в силу исторических причин, поэтому здесь вот представлены именно исторические объекты именно итальянской земли. Или итальянской, как на современный манер, да?
Каждая из фотографий – свежий взгляд человека, который не просто узнает, но открывает для других значение и великолепие многих святынь, сохранившихся сквозь века. На снимках запечатлены не только крупные и известные соборы православия, но и храмы, находящиеся в отдаленных уголках мира, имеющие познавательную историю. Именно поэтому ценность этих фотографий не только в их прекрасном художественном исполнении, но и в большой информативности. Делалось это, преследуя одну важную задачу выставки – просветительскую. Торжественного открытия экспозиции не было, но после того, как ее разместили в стенах женского духовного училища, ректор лично провел по ней экскурсию для воспитанниц, рассказывая о судьбе каждой работы, об истории и архитектуре храмов, а также о тех местах, где святыни находятся. По словам самого автора, выставка не только расширяет эрудицию и кругозор, но и познание в изучаемой девушками сфере.
Человек должен развиваться наряду с тем, что он развивается духовно, там, неся какие-то клиросные послушания, обучаясь богословским наукам, еще каким-то дисциплинам, он должен также понимать, насколько велик и красив православный мир. И вот эта выставка, она как раз помогает это осознать, потому что увидеть архитектуру, увидеть какие-то и понять какие-то особенности тех или иных храмов, это очень здорово помогает.
Персональная выставка работ Сергея Перембаева, которая открыла свои двери в конце осени, будет действовать до 1 февраля. Посетить ее можно в епархиальном училище с 9 утра до 17 часов вечера. Автор надеется, что эта выставка вызовет живой интерес рязанцев и гостей города и оставит в их душах неизгладимое впечатление.
24 ноября во всем мире праздновался День Матери. Союз многодетных семей решил отметить этот праздник по-особому. Для всех многодетных мам города и области был организован праздничный концерт с вручением памятных подарков. В зале постоянно звучали детские голоса и смех. Многие семьи пришли на вечер, посвященный мамам с детьми. Торжественное мероприятие состоялось 27 ноября в 1-й средней общеобразовательной школе Рязани.
На вечер, посвященный Дню Матери, собрались семьи не только из Рязани, многие приехали из области. Благотворительная викторина с призами, праздничный концерт и, конечно, многочисленные поздравления многодетным мамам. Почти все семьи, пришедшие на торжественное мероприятие, получили памятные подарки, предоставленные администрацией города и благотворителями.
Это мамы, которые за последний год родили 4-го, 5-го, 6-го ребенка. Это те, кто активно помогает Союзу многодетных семей в работе, потому что без помощников без социальной активной позиции женщины наша организация просто существовать не может. Вот, матери, у которых дети достигли высот, потому что самый большой показатель материнства, да, ну, по крайней мере, сейчас, это достижение детей.
Многие мамы, несмотря на большую занятость в семье, сами участвовали в подготовке мероприятия. Кроме того, огромную помощь оказали учащиеся средней школы номер один. Они подготовили праздничный концерт с песнями и танцами.
Наша школа имеет статус общественно активной школы России. Проблемы общества для нас являются очень значимыми. И мы в своей работе стараемся не только учить детей, воспитывать, служить их социализации, но и готовить их вот к жизни в социум, показывать им, какие действительно существуют проблемы и что мы можем их решать, по крайней мере, вносить какую-то свою лепту в это. И для наших ребят привычные крупные мероприятия с участием разных наших социальных партнеров. И вот теперь еще одним нашим социальным партнером стал Союз многодетных семей. Это очень приятно, потому что общение с такими организациями помогает нам в деле воспитания наших учащихся.
Уже около 10 лет Союз многодетных семей оказывает помощь многодетным родителям города и области. Раз в месяц здесь можно получить набор продуктов, бытовую химию, канцтовары. Все то, что так необходимо семьям, воспитывающим нескольких детей.
Люди приносят вот одежду. Бывает, что и новые одежды спонсоры какую-то дают. Нас приглашают на праздники постоянно, такие как День матери, Новый год. То есть это, получается, если какие-то семьи не могут себе позволить приобрести там билет себе на елку, то в Союзе многодетных все дети обеспечены подарками и приглашены там на крупные праздники.
Многие мамы говорят, что Союз многодетных семей оказывает им просто неоценимую помощь. И главное здесь не материальная поддержка, хотя и она важна. Большинству мам, занятых домашними делами, очень не хватает общения. Вступая в Союз, они начинают общаться с такими же мамами, как они сами. И это дает им силы и поддержку идти дальше.
Большое значение еще имеет общение с такими же мамочками многодетными, то есть как и мы. Получается, кто что узнал, какие законы действуют, какие приняли. Тоже там все это вот и с друг другом обсуждается. И вот доводится до нашего сведения.
Специально, чтобы разнообразить досуг многодетных мам, при организации создан клуб рукоделия, где мамы занимаются вышивкой и обмениваются творческими идеями. Многие из этих работ можно было увидеть на праздничном мероприятии.
Членов нашего союза многодетных семей. Сегодня нам выделили подарки, тоже знаковые наборы для рукоделия фирмы «Риолис». Я думаю, что они очень пригодятся мамам. Вот эти небольшие наборы для вышивания станут началом большого пути в творчестве. Я думаю, что они достигнут гораздо больше высот. И мы на следующий год покажем более достойные, более интересные изделия. И они будут заслуживать, может быть, и международных выставок.
Почему-то считается, что многодетные семьи – это в основном неблагополучные слои населения, которые не задумываются о будущем своих детей. Но это вовсе не так. И в сложившейся непростой демографической ситуации в нашей стране очень важно повышать социальный статус и значимость многодетных семей.
Сегодня во многих семьях по одному ребенку, а в некоторых вообще родители не стремятся к тому, чтобы у них появлялись дети. Поэтому, конечно же, нужно эти ценности пропагандировать, нужно привлекать внимание к такому явлению в нашей жизни, нужно поддерживать многодетных мам, чтобы они знали, что мы их уважаем, ценим и готовы им каким-то образом в чем-то помочь, может быть, даже поддержать их, и что мы просто радуемся, что они есть, желаем им крепкого здоровья и терпения.
Бытовая техника, посуда, наборы для рукоделия. Все это, конечно, облегчит многодетным мамам ведение домашнего хозяйства. Но главное, так часто звучавшие в этот вечер добрые, теплые слова поддержки, которые так важны в непростом деле воспитания детей.
2 и 3 декабря церковь будет вспоминать двух рязанских священномучеников Михаила Селищенского и Алексея Зарайского. Они родились на Касимовской земле. Один служил в родных местах, а другой проходил служение вдали от Касимова. Оба священника были неутомимыми проповедниками, за что и пострадали в 1937 году. Оба священномученика были приговорены к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение с разницей в один день.
И Михаил Дмитриев, и Алексей Аманов родились в начале 70-х годов 19 века на Касимовской земле. Алексей родился в семье псаломщика Иоанна Аманова, а Михаил происходил из старинного священнического рода Дмитриевых. Отучившись в Рязанской семинарии, они приняли священство. Обоим довелось служить и в предреволюционные годы, и в тяжелые времена гонений. Отец Михаил служил на разных приходах родного Касимовского уезда. А вот отцу Алексею довелось служить и на Брянщине, и в Московской области.
По окончании Рязанской духовной семинарии он начал свое священническое служение в Брянской области. Это Почепский район. Впоследствии он несколько приходов поменял, потому что время было смутное, и приходилось часто менять приходы, потому что власть не позволяла долго задерживаться. Священник Алексей был ярким проповедником, его любили прихожане.
Как и отец Алексей, протоиерей Михаил был одаренным проповедником и очень успешно служил в Касимовской миссии. А в 1913 году стал настоятелем Покровского храма в селе Селище, который был достроен его стараниями. В это время отец Алексей служил на Брянской земле. Его также очень любили прихожане, но уже в начале 1920-х годов он оказался на волосок от гибели.
Явился целый отряд всадников. Сказали, чтобы он никуда не уходил, что его в скором времени расстреляют. Священномученик Алексей собрал прихожан, просил помолиться, помощи Божией за себя, за свою душу, и стал молиться. Милостью Божией этот отряд не вернулся. Таким образом, он избежал смертельной казни.
Яркие проповедники очень раздражали советских чиновников. И в печально известном 1937 году священники были арестованы. Отец Михаил был увезен в тюрьму из родных селищ, а отца Алексея, последним местом служения которого был Ильинский храм Зарайска, заключили в Таганскую тюрьму. Обоих священников приговорили к расстрелу, который был приведен в исполнение в начале декабря, с разницей в один день. Сегодня священномученики Михаил Селищинский и Алексей Зарайский прославлены в лике новомучеников и исповедников российских и в соборе Рязанских святых.
Это был наш последний материал на сегодня. Я благодарю вас за то, что вы были сегодня с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания.